Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем наши беседы на тему «Духовная анатомия человека». И сегодня мы с вами продолжим говорить о простых буквах. Это последняя часть алфавита. Мы поговорим о буквах, которые связаны с пищеварительной системой. Начнем мы с буквы «Ламет». Она отвечает за сексуальное влечение, весы, месяц Тишрей и желчный пузырь. Весы, естественно, не весы как инструмент, а весы как созвездие. Поговорим немного о желчи. Издревле, еще со времен римских врачей, таких как Гиппократ, известно, что желчь связана с настроением. Оно, конечно, известно и общеизвестно. Мы знаем такие выражения, как «желчный человек», «желчный характер», подобное выражение. Мы знаем, что римские врачи, персидские врачи, китайские врачи писали о желчи как о таком ворчливом, сварливом, неуживчивом настроении человека, неуживчивом характере человека. Но современная наука от этого далека. Современная наука не находит никаких связей между функцией желчного пузыря, между желчью в организме и настроением и характером. И тут возникает вопрос, напрасно ли такая связь проводится, а напрасно ли такая связь очерчивается. Если мы обратимся к Писанию, мы увидим, что желчь упоминается не в контексте ее функции в организме. А какие функции желчь имеет в организме? Желчь является посредником при переходе от желудочного пищеварения, то есть от обработки пищи желудочным соком переход к кишечному пищеварению, то есть когда пища переходит из желудка в кишечник, желчь нейтрализует действие пепсина, который для кишечника опасен, переключает пищеварение от желудочного к кишечному, и когда мы едим слишком много или слишком жирно, у нас вырабатывается избыток желчи, потому что и избыток пепсина, и мы можем почувствовать во рту вкус желчи, ощущение неприятной горечи. Вот если мы смотрим Священное Писание, Танах, мы увидим, что Всевышний, когда упоминает желчь, он говорит об именно вкусе горечи. И у Иеремии мы читаем об этом много, 9 глава, 15 стих. «Посему так говорит Господь Цваот, Бог Израиля, вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водой с желчью». За что он напоит? За духовное прелюбодеяние, идолопоклонство, поклонение другим богам и тому подобное. В Иеремии 8 главе 14 стихе мы читаем призыв к покаянию, что мы сидим, собирайтесь, пойдем в укрепленные города и там погибнем. Ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и даст нам пить воду с желчью за то, что мы грешили перед Господом. И в 23 главе Иеремии, 15 стих, мы читаем, «Посему так говорит Господь Цваот о пророках, вот я накорну их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков Иерусалима нечестие распространилось на всю землю». Мы видим, что Всевышний применяет желчь как эпитет горького, неприятного вкуса. На языке человека есть рецепторы для восприятия вкуса. Они вступают в химическую реакцию с вкусом, которая называется хеморецепция, то есть ощущение вкуса через химическую реакцию. Мы ощущаем сладкий, соленый, кислый и горький вкус, 4 вкуса. Некоторые народы традиционно входят сюда и острый вкус, и по ощущениям на языкам терпкий, вяжущий и так далее, но основных вкусов 4. Для чего человеку нужны рецепторы горького вкуса. Горькие вещи мало кто любит, именно поэтому они и эпитет предупреждения Всевышнего в нашем разговоре, предупреждение Всевышнего о том, что люди отравлены, что они живут неправильно, что они в духовном блуде, в духовном прелюбодеянии, не на правильной дороге, заблудились. И мы знаем из современной медицины, что рецепторы горького вкуса даны, чтобы предупреждать нас о наличии в пище токсинов. Мы видим, что горький вкус призван, рецепторы горького вкуса призваны дать вам возможность не есть то, что отравлено. Очень многие ядовитые вещества в природе, в частности ядовитые растения, являются обладают горьким вкусом. Это предупреждение нам о том, что мы можем съесть что-то неправильное, что-то неверное. Иначе нелогично делать нам рецепторы. Большинство животных не воспринимает ни сладкий вкус, ни горький вкус. У них вообще ослаблены рецепторы вкуса и не развиты, как у человека. Почему же у нас они развились? Повторим, для того, чтобы через горький вкус мы понимали, что мы поглощаем отраву. Когда это материально, съели не ту травку в лесу, съели не тот грибочек в лесу, это понятно, вкус предупреждает, не ешь меня. То же самое ощущение желчи во рту словно говорит нам, мы идем неправильной дорогой, вы зашли далеко и неверно. Горечь во рту как эпитет того, что мы находимся на неправильном пути, и разговор идет о нечем, чем-то большем, чем вкус, о ощущении горечи в жизни, какие-то беды, какие-то проблемы. Это не наказание от Всевышнего, а предупреждение о том, что мы неправильно взаимодействуем с этим миром. Результат неправильного взаимодействия – горький вкус во рту, как если бы мы взяли неправильную траву. Тут должен возникнуть естественный вопрос. Мы вначале сказали, что буква «ламет» связана, весы, тишрей – это понятно, это определитель. Чаша суда, чаша милости, месяц тишрей – это месяц, когда праздник Рош ха-Шана, когда Йом-Кипур, который не зря называется судный день, взвешивание человека. И это можно связать и понять, что вкус во рту дает нам понять, вы переполняете чашу суда, вы под судом, ваш результат, внимание, будет приговор, горький вкус – это, можно сказать, обвинительное заключение. Но как это связано с сексуальным влечением? Это тема, которую, разумеется, не принято говорить публично, не принято вообще говорить, и уж тем более не принято говорить в церквях, потому что это тема интимных отношений, а интимный – это закрытый. Но все же это часть жизни каждого из нас, как мы выбираем, за кем мы идем, как мы выбираем, за кем мы следуем. Есть французская поговорка «Je ne sais quoi» – «Я не знаю почему». Когда мы любим кого-то или не любим, когда кто-то нас привлекает, мы часто говорим, мы не знаем, почему этот человек нас привлекает или не привлекает. Конечно, у людей есть какие-то типы, люди выбирают себе, пытаются систематизировать свое представление, говорят, в моем вкусе, не в моем вкусе. Я сразу же скажу, сразу же оговорюсь, что, что половое влечение, сексуальное влечение легитимно только к законному супругу, законной супруге в рамках брака, и ни о чем больше не может идти речь. Ну и в браке мы видим разные уровни связанности на этом уровне. Я уже не говорю о том, как человек выбирает себе невесту. есть несколько категорий, несколько критериев, по которым невесту нужно выбирать. Можно выбирать красивую, богатую, родовитую, три мирских критерия. Духовный критерий – выбрать ту, которую тебе хочет дать Всевышний, ту, которой ты достоин, наиболее подходящую тебе в духовном смысле. В светском браке, в начале религиозного брака верующих людей, в начале брака верующих людей, в религиозном браке все-таки люди смотрят один на другого. В духовном браке оба человека смотрят вместе на Всевышнего. Это то, что их объединяет, но это не исключает того, что они должны быть привлекательны друг для друга. Для каждого мужчины есть заповедь удовлетворять свою жену. Мы видим это в книге Шмот, 21 глава, 10 стих. Там говорится о том, что человек берет себе вторую жену и как нужно относиться к первой. И Тора говорит, если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Она – это первая жена. Мы сегодня, разумеется, упаси Бог, не практикуем многоженство, но вот эти три основания – пища, одежда и супружеское сожитие – это обязанность каждого мужа. Каждый муж должен жить в супружеском сожитии со своей женой, удовлетворять свою жену сексуально, а для этого он должен быть сексуально привлекательный. У женщины нету такой заповеди. Почему? Потому что часть ее природы, она старается выглядеть красивой, быть красивой. А то, что часть природы, то и заповеди не требует. Но то, что мы здесь видим, Тора говорит о том, что супруги должны быть привлекательны друг для друга, и не только привлекательны друг для друга, но эту привлекательность реализовывать. А из чего рождается привлекательность? Из чего, как человек знает, что он притягивается к правильной женщине? Мы говорим о разных мотивах. Да? Мы сказали, я человек, который ищет заранее. Я ищу красивую, хочу только красавицу. Другой говорит, я отложу в сторону красоту, мне бы богатство. Хочу богато жить за счет богатой жены. Третий говорит, а я хочу связи. Здорово иметь связи. Выйду женюсь на дочери прокурора и не меньше. Это все мирское. А как быть, когда возникает любовь, когда возникает влюбленность и почему она возникает? Мы говорим не про мирской расчет, а про реальное чувство, которое Тора требует, чтобы было между супругами. Откуда возникает это чувство? И мы из последних исследований, последние исследования, которые проводились в Кембридже, доктор Ву Йо-Йо, это тайванский врач, происхождением из Тайвана, и доктор Эрик Хестлайн, они проводили исследования, которые пытались рассмотреть неосознанные из серии, вот мы не знаем почему, реакции, как человек влюбляется. Они не столько увидели, как человек влюбляется, сколько увидели, как человек не влюбляется. Человек подсознательно, они проверяли в основном женщин, но это касается и мужчин, а поскольку задача у мужчины именно услаждать женщину, то и мы и будем смотреть, чего хочет женщина. Женщина хочет, прежде всего, духовного единства. Выясняется, что женщины подсознательно, представьте себе, по запаху, по невербальным ощущениям, могут унюхать, распознать людей близких им взглядов и оттолкнуть, испытывать отвращение к людям, которые испытывают противоположные взгляды. То есть подлинная любовь, она уже подразумевает определенное духовное единство. Привлекательности не возникнет, если есть противоречие во взглядах. Еще один интересный аспект, что есть противодействие по отношению к людям, с которыми человек рос вместе и к близким родственникам. То есть влечение к родственникам не может возникнуть, потому что подсознательно даже запах родственника, ощущение родственника, оно отталкивает. хотя духовно может ощущаться большое родство. Это общий случай, конечно, в частности, есть всевозможные исключения, но любое общество или почти любое общество с прогрессом возникает инцест как извращение, влечение к родственнику не только, как выясняется, препятствует этическим нормам, но и блокируется на биологическом уровне. Отвращение в связях возникает точно так же, как желчь, как вкус желчи на уровне невосприятия. Мы связались не с тем человеком, мы находимся не с тем человеком. И, разумеется, это имеется в виду, когда человек в духовном состоянии. Человек плотской, который ищет каких-то удовлетворений, он эти удовлетворения и получает, мы говорим немного о другом. Тут можно остановиться, сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о бесплодии. По долгу моего служения часто слышу от людей ситуации, когда супруги живут хорошо, проверяются и обнаруживается, что они оба здоровы и могут иметь детей, но они не имеют детей. И это не имение детей очень часто сопровождается отсутствием духовного единства между людьми. Либо он верующий, она неверующая, она верующая, он неверующий. Либо они очень по-разному верят. Человек ушел, пошел в какое-то новое движение веры, а его жена не пошла, или наоборот, не соблюдается иерархия, когда муж глава жене, жена восстает против этой иерархии, или наоборот, муж не хочет руководить женой. Все эти духовные составляющие разрушают возможность зачатия. Зачастую это можно исправить, если привести в порядок духовные отношения. Когда возникает духовное неприятие, на подсознательном уровне блокируется не только сексуальное влечение, но и возможность зачатия, и через это возникает бесплодие. Вроде бы люди любят друг друга душевно, привлекают друг друга душевно, и если бы они были просто душевными мирскими людьми, то они бы и рожали спокойно детей. Но поскольку они родились на другом уровне, у них задействован дух, то они и становятся бесплодными, упаси Бог, и нужно привести в порядок духовные отношения, иногда нужно даже обновить завет. То есть, можно сказать, заново обвенчаться, засвидетельствовать общение, договор, завет между собой, посвятить себя снова Всевышнему, признать иерархию, обговорить все разногласия, прийти к духовному миру, и тогда Божья милость, возможно, проявится, и эти супруги удостоятся ребенка. Это очень часто работающее правило, хотя я повторю, я говорю о тех случаях, когда медицина сказала свое слово, когда медицина уже признала, что она не может ничем помочь, что она видит людей здоровыми, и ни в коем случае ничто из того, что я говорю, ни здесь, сейчас, ни на прошлых беседах, никак не заменяет то, что лечиться нужно у врачей. Так мы видим, что несовместимость в половой сфере тоже своего рода предупреждение о том, что есть духовный яд между супругами, о том, что это своего рода желчь внутри единого тела, внутри той самой одной плоти, которыми супруги должны являться. Сильное предупреждение. Отсутствие возможности женщину удовлетворить, неудовлетворенность женщины. Бесплодие – это признаки того, что между супругами в духовном плане что-то не так. На этом мы заканчиваем эту деликатную тему и заканчиваем обсуждение буквы Ламед. Переходим к букве Нун. Она связана с запахом, обонянием и, собственно, запахом человека, скорпионом, созвездием, месяцем Хишван и кишечником. Месяц Хишван, скорее всего, название его происходит от Ярхишмоны, от древнего шумерского слова «восьмой месяц», следовать за месяцем Тишрей. Месяц Тишрей был очень богат праздниками, мы только что сказали, там есть Рош ха-Шана, Новый год, Йом-Кипур, Судный день, праздник Кущей, Суккот, а месяц Хишван, он месяц уже без праздников, месяц суровых будней, и связан он с одним из самых удивительных человеческих органов, это кишечник. Кишечник, мы говорили о трех трубках в самом начале, кишечник это одна из трубок, он начинается, трубка начинается в ротовой полости, начинается все со вкусовых ощущений, основа пищеварительного тракта, подготовка желудка и кишечника к приему пищи. И если мы посмотрим Библию, то мы не увидим там слова «кишечник». Вроде бы в синодальном переводе, во всяком случае, о кишечнике ничего нет. Если же мы будем читать еврейский текст, то мы увидим два возможных понимания. Слово «меаим» – оно означает утробу, женскую утробу, то, откуда выходят дети. И второе – это оно означает, строго говоря, кишки. Сефер Йецира, видимо, зная об этом, об этой двузначности, она называет здесь кишечник словом «дакин», арамейское слово именно для кишечника, не для утробы. Поэтому мы будем говорить о кишечнике. А что Писание говорит о кишечнике? У Исаии есть фраза «Внутренность моя стонет о мааве, как гусли, и сердце мое акир харешет». Также есть «Недорогой ли у меня сын Эфраим, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем, внутренность моя возмущается за него. Умилосердуюсь над ним, говорит Господь». Иов говорит, мои кишки кипят и не перестают, не встретили меня дни печали. Мы можем здесь увидеть, что слово внутренности в еврейском оригинале в данном случае подразумевает именно кишки. Есть еще вариант, что оно подразумевает утробу, и есть случай, когда оно подразумевает почки, об этом мы уже говорили раньше. Так, в отношении кишечника сказано, что он стонет, кипит, возмущается, играет и тому подобное. Тора, Писание вообще, использует очень человечные образы. Кипящий кишечник, кишечник, который играет, уподоблен струне, но звуки кишечника – это звуки, которые возникают, урчит кишечник. Кишечник испускает какие-то звуки, будем говорить деликатно. Когда у человека есть несварение пищи, когда человек не может что-то переварить, возмущается утроба, человек не переваривает что-то, и он начинает издавать звуки. Эти звуки сопровождаются, как мы говорили, буква «ну», они сопровождаются запахом. Что поделать, это суровая реальность, и мы говорим об анатомии. Исаия, 63 главе, 15 стих, употребляет слово «благоутробие», «спокойствие», «тишина кишечника», когда говорит о милости Всевышнего. Милость Всевышнего – это когда его кишечник спокоен. Мы знаем, конечно, что Всевышний не человек, не животное, чтобы ему иметь кишечник. И Писание говорит человеческим языком, говорит человеческими образами. Кишечник – это реакция на съеденную пищу. Если мы говорили о букве «ламет», мы говорили, что «мар-а» или «желчь» это предупреждение о том, что мы можем съесть отраву, можем, мы должны ее выплюнуть, то буква «нун», кишечник, запах связан с реакцией на уже съеденную отраву. А результат съеденной отравы – неприятный запах, который мы выделяем, и бурление, неуживчивость, раздражение кишечника, соответственно, милость, проявленная к нам, мир внутри нас, наше благоутробие, как благоутробие Творца. Смотрите, Исаия 63:15, это наш мир со Всевышним, мир в том, что мы находимся, той пищи, духовной пищи, духовного хлеба, который мы поглощаем. Если мы поглощаем нормальный хлеб, у нас все в порядке с кишечником. Если мы вокруг себя не мироточим, а издаем запахи не очень приятные из желудка, я не говорю сейчас о запахах пота, об усталости, о том и о другом, именно из кишечника, когда исходит неприятный запах, это второе и последнее предупреждение, последний звоночек о том, что мы съели что-то нехорошее. И нужно прекращать поглощать эту пищу. Внутренность возмущается, внутренность проходит через страдания, как результат того, что мы поглотили ложное учение, встали на ложное учение. Пример нашего внутреннего состояния, мира со Всевышним и так далее. Насколько мы в наших эмоциях, насколько мы в нашем спокойствии по отношению к миру, насколько мы, выражаясь языком Исаии в синодальном переводе, благоутробны, насколько мы спокойно можем все воспринять. Вот это значение понимания, духовный аспект, если хотите, кишечника. И то, что мы говорили, сначала желчь, потом кишечник, это все последствия того, что возникло в желудке. И мы переходим к третьей букве, которую мы сегодня будем с вами рассматривать. Это буква Самех. Она связана со сном, со звездием Стрелец, месяц Кислев и желудок. У желудка много функций, есть моторная функция, он перемешивает пищу, он подготавливает пищу, предварительно ее расщепляет, подготавливает ее к основному процессу пищеварения в кишечнике. Это так называемые пищевые функции кишечника. Кроме пищевых функций, у желудка есть еще несколько непищевых функций. И одна из них, очень важная для нас сегодня функция, о которой мы будем говорить, это эндокринная функция. Она связана с образованием гормонов. В желудке образуются гормоны гастрин, секретин, грелин, которые играют важную роль в регуляции пищеварения и формировании состояния голода, насыщения, поддержания массы тела и так далее. Желудок – это тот вождь, тот начальник, который сообщает нашему телу: «Я голодный, покормите меня». Это не единственная причина кушать. Мы говорили раньше о том, что некоторые кушают для того, чтобы выделялась слюна, потому что слюна содержит в себе обезболивающие наркотики. Слабенький наркотик, обезболивающий и антидепрессант, но от депрессии помогает, некоторые кушают, чтобы успокоиться. Но в духовном состоянии наш желудок, он тот, кто решает вопрос о том, когда мы голодны, когда мы сыты, какой примерно вес мы должны иметь. Он посылает наверх сигнал: я голодный, и мы включаемся и кушаем. И тут возникает вопрос, мы опять-таки говорили о том, что буква Самех связана со сном и с желудком. Как сон связан с желудком? Кроме того, что когда желудок полный, уснуть тяжело, и перед сном не рекомендуется тяжело кушать, чтобы процессы, которые происходят в желудке, не привели к кошмарам во сне. Какая еще связь? Мы знаем из традиции, что когда мы спим, наша душа поднимается наверх, поднимается ко Всевышнему, и всю ночь она там пребывает. Какая-то из душ идет на суд, какая-то из душ, если человек весь день учит Тору, идет в горнюю, верхнюю ешиву, не обязательно там изучает Тору. Мы слышали о том, что многие открытия люди совершали во сне, люди получали откровения во сне. Более того, у иудеев в еврейской традиции есть такая практика, как Шейлат Халум, когда человек с помощью специальной молитвы и поста, иногда пост, иногда только молитва, иногда только поста, просит у Всевышнего получить во сне ответ на какой-то вопрос. И неоднократно убеждался, что эта практика работает. Действительно, во сне нам открываются ответы на какие-то важные вопросы, если мы о том просим. Я уже не говорю о том, что науке известны факты, когда людям снились какие-то открытия или решения вообще в областях, не связанных с Торой. Кому-то приснились строчки стихов, кому-то снилась музыка. Дмитрию Менделееву приснилась известная таблица Менделеева. Это одна из самых известных историй. Естественно, это следует за мыслями. Это ответ на духовный поиск. Она не приснилась Пушкину, или когда она приснилась ему сначала, он в ней ничего не понял. Она приснилась именно Менделееву в ответ на его искание. Как мы видим, даже без молитвы и без поста. Душа пошла наверх, она искала что-то там, и она нашла. Когда мы хотим спать, это сигнал нашей души, нашего желудка. Я пошла наверх за духовной пищей. Желудок говорит: я голоден, я хочу кушать, душа тоже хочет кушать. Мы на прошлой нашей беседе говорили о том, что в этом мире душа не наслаждается ничем, кроме запаха. Душа говорит: я чуть-чуть устала в этом мире, хочу погулять, отпустите меня. Я достаточно пробыла в этот раз на земле, в связи с землей. Я хочу чуть-чуть полетать, хочу в свой мир. Голод души утоляется сном. И, конечно, заодно это дает вдохновение нашему телу. Но мы-то сейчас с вами говорим о духовном аспекте. Куда пойдет наша душа, зачем пойдет и как использовать сон. Используем бодрствование для того, чтобы душа во время сна шла и направлялась туда, куда мы направляли тело, туда, где мы, куда мы направляли ее силу во время того, когда она пребывает в нас. Ее, наши сны, наше состояние следует за нашими мыслями, даже когда наша душа витает в горних телах. Когда мы чем-то заняты каким-то служением Всевышним, люди, которые находятся в служении, очень часто, когда мы говорим или учим что-то, погружены в какую-то идею, душа насыщается этой пищей, когда мы в теле, и тогда мы долгое время проводить без сна, когда мы жертвуем собой ради чего-то, будь то это Тора в хорошем случае, наука в менее хорошем случае, наша душа получает пищу, будучи в теле, и мы долго без сна можем существовать, и, кстати, без еды тоже. Если мы совсем подняли свою душу в горнем мире, то мы доходим до того уровня, на котором был Ишуа 40 дней в пустыне, до того уровня, на котором был Моше, когда он был на горе, в посту, в молитве, и он, как ангел, не нуждался в пище, потому что душа его наслаждалась тем, могла получить наслаждение того, что он делает в теле, то есть он воскурял Тору, так можно сказать, и этим воскурением наслаждалась душа. Например, Торы с воскурением есть в Мидрашах, это довольно широкая позиция. И вот такова связь между желудком и сном. Сон – это реакция, можно сказать, эндокринная реакция нашей желудка, нашей души. Если у Бога образно есть кишечник, то и у души образно есть желудок. И когда душа хочет кушать, мы хотим либо учить Тору в этом мире, либо спать. Когда мы занимаемся чем-то мирским, душа не насыщается. Хотя можно ее, конечно, к миру привязать. Мы на этом заканчиваем рассмотрение пищеварительная система человека в свете книги Ецера, и это, наверное, наш предпоследний разговор о духовной анатомии. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.